Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ну что ж, друзья, вот и вторник, очередной вторник, 21 ноября на календаре. Доброе утро всем слушателям Радио России, Радио Don't Air. Вас приветствует Андрей Константинов, за режиссерским пультом наш звукорежиссер Александр Аракелян. И очень коротко, несколько ярких событий российской и мировой истории этого дня. В 1472 году произошло в этот день венчание великого князя московского Иоанна III Васильевича с греческой царевной Софией Палеолог, племянницей последнего византийского императора. В этот день, в 1783 году, состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915, вздумайтесь в эту цифру, метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут. А в 2019 году театру Линком присвоено имя Марка Захарова. Эти даты из официальных справочников и календарей. Их мы не подвергаем сомнению, но ведь случается, что мы сталкиваемся с некорректной подачей информации. Несколько дней назад Кембриджский словарь назвал словом года глагол «галлюцинировать» – «hallucinate». Он обрел новое значение в связи со способностями искусственного интеллекта. В определении говорится, когда искусственный интеллект галлюцинирует, он выдает ложную информацию. И вот с этим мы попробуем сегодня разобраться. Стоит ли абсолютно доверять искусственному интеллекту? Ведь известно, что он может придумывать факты. А расспросим нашего гостя студии Ивана Чернышова, эксперта по внедрению нейросетей в бизнес, предпринимателя, руководителя онлайн-школы The Next Academy. Иван, доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья.
Ну что, вот этот глагол «галлюцинировать» обычно используют медики, а Кембриджский словарь дал ему новое прочтение. Может, надо начинать бить тревогу в связи с такими способностями интеллекта, этого искусственного интеллекта?
В определении мне очень понравилась история про то, что можно ли доверять нейросетям, а можно ли вообще реальности доверять. Тут зависит все от определения. На самом деле, действительно, технологии нейросетей, наверное, не скоро еще будут настолько достоверны, как Оксфордский словарь, но если ты умеешь ими пользоваться, правильно умеешь настраивать их, то, в принципе, достоверные факты из нее достать можно. Потому что основные галлюцинации у нее происходят из-за огромного объема информации, на которую ее обучают, и достаточно размытых запросов, которые пишут сами пользователи для того, чтобы получить результат. И самое интересное, когда мы с ребятами, с моими сотрудниками, с нашими студентами разбираем историю того, что люди получают не то, что хотели на выходе.
То, что нагаллюцинировано.
То, что нагаллюцинировано, как говорят обыватели на самом деле. Это чаще всего производная некачественного запроса. Мы и в человеческой коммуникации не всегда получаем то, что хотим, ведь верно? Особенно, когда даем размытую просьбу человеку. А что уж говорить про нейросеть, да?
Ну да, я думаю, что сейчас некоторые наши слушатели призадумываются по поводу размытой просьбы. Наш WhatsApp, Telegram 8-918-25-38-27. Дорогие слушатели, вы можете задать свой вопрос нашему гостю Ивану Чернышову и, конечно же, поделиться своим отношением к нейросетям, к искусственному интеллекту. Сталкивались ли вы с какими-нибудь запросами и ошибками, которые вы получали? Ну вот, смотрите, что получается. Понятие искусственного интеллекта впервые начали активно использовать, ну, еще в прошлом веке, да, когда вот это публично уже пошло, когда чемпионы мира по шахматам пытались обыграть прекрасно оснащенные компьютеры, Deep Blue там он назывался, по-моему, да, и ведь получается, что нейросеть – это уже как что-то, то, что дальше пошло.
Да, все верно.
От искусственного интеллекта мы перешли к нейросети. Вот что это вообще? Принципиально это отличие в чем?
Ну, давайте коротко. Еще в 40-х годах появился термин искусственный интеллект. Это вообще из научной фантастики. Но если говорить вот современный искусственный интеллект, да, он еще условно действительно пока еще не искусственный и не интеллект, да, это алгоритм, который обучается по определенной системе, да, в отличие от программы той же, которая побеждала шахматистов, да, это все еще была программа. Сейчас это именно такая большая база знаний, которая размечена, ну, я сейчас буду такими простыми стараться терминами говорить, чтобы не углубляться, да, там, в машин-лернинг, вот эту всю технологию. Это большая база знаний, которая размечена определенными триггерами, когда человек пишет запрос, из этой базы знаний вытаскивается там серия взаимосвязей, как ассоциативный ряд, да, можно сказать, да, то есть, и поэтому получается какой-то емкий, понятный ответ, который опирается на те или иные данные, скормленные в эту нейросетку, да, тем более, что сейчас нейросетки обновились до апреля 2023 года, то есть, в принципе, все книжки прочитаны, все там учебники по географии и так далее.
Вся мировая история
все, что было уже... оцифровано.
Все, что
было
оцифровано.
Все загружено в него.
Как огромный какой-то компьютер. Это как вот наша планета Земля. Если представить рядом с Луной, еще между Луной и Землей, вот какой-то шарик, который напичкан всем.
Ну, собственно говоря, это и есть большой суперкомпьютер. Кстати, на 50 запросов, которые отправляют люди в нейросеть ChatGPT, например, тратится 0,5 литра воды на охлаждение суперкомпьютера, который это все обрабатывает. Поэтому... как бы игрушка для экологии для нас достаточно дорогая. Ага. С тем количеством запросов, которые отправляются.
Вот, тут сейчас экологи начнут бить тревогу, когда все это просчитают. А скажите, ну вот эта история, кстати, с чат-ботами, которая спровоцировала появление глагола года, она не вызывает удивления? Ведь вот чат-боты появились в 90-х еще, если мне память не изменяет. А вот может это умышленное какое-то действие? Вот, может такое быть? Вот хочется понять вообще.
Смотрите, чат-бот здесь вообще, в принципе, имеется в виду интерфейс ввода. У чата GPT, из-за которого весь этот бум нейросетей произошел, у него просто интерфейс выглядит как строка. Как в мессенджере, да, как обычно, мы вводим текст, и ChatGPT нам выдает. Соответственно, это просто интерфейс. На самом деле, можно было придумать какие-то еще разные, другие способы ввода. Ну, в частности, там, графические нейросети, они уже не пользуются чат-ботом, они пользуются картинку, нужно вставить и получить результат, да, там, видео, ну, и так далее. То есть, уже можно работать с файлами, уже у того же GPT есть текстовый ввод, есть картинка, есть файл видео, есть аудио, вот, то есть уже, в принципе, это уже и не чат-бот вовсе.
Ну, вот такая вот история. А вообще может человек попасть вот в серьезную ловушку, доверяя вот этим чат-ботам? Вот есть какие-то зоны опасности, на ваш взгляд?
Я считаю, что, в принципе, нужно ответственно подходить к любой своей деятельности. С чат-ботом тут важно уметь пользоваться. Это достаточно еще пока что сырая технология. Она требует качественного подхода, то есть нету простых инструментов работы с нейросетями, чтобы мог любой человек, как мы со смартфоном можем сейчас уже, просто натыкивать кнопки, все интуитивно понятно. А с нейросетями их нужно донастраивать, дорабатывать под себя, под задачу. И в том числе у нас был пример на обучении, пробовали ребята получить описание фильма «Волга-Волга». Получили в одном из... в чат-GPT в одной из версий получили абсолютно ложные данные, переврали там исполнителей и так далее. То есть полностью все посыпалось. Но как только мы добавили, донастроили его, добавили ему проверочные материалы, добавили учебник, в котором факты кинематографические, искусствоведческие есть, да, сразу же выдал точно то, что нужно, то, что запрашивали. То есть, в принципе, сейчас нужно учиться ими пользоваться. И это, ну, большой задел под, наверное, создание того инструмента, которым будут пользоваться обыватели в будущем. Но до этого еще лет 5, наверное.
Ага, еще есть время. Но вместе с тем, ведь вот чем опасен, многие говорят, да, чат-бот, они же рассылают иногда информацию такую, что вот пройди туда, открой это, присоединись сюда, там по ссылке, эту ссылку открываешь и получаешь на компьютер или на гаджет массу вирусов.
Так это не про нейросети. Нейросети – это программа,
как, которая... Это же вроде для людей, для обывателя это во все одно. Это искусственный интеллект тебя подталкивает к каким-то шагам, действиям и провоцирует...
Нет, смотрите, нейросети – это инструмент, он где-то там чаще всего в облаке или ставится на компьютер, это изолированная штука, у нее нет влияния на интернет, он не может отсылать, отправлять что-то, да, там. А вот есть чат-боты, которые пишут, ну, вот мы, допустим, там в своем бизнесе используем информационные боты для того, чтобы поддерживать наших студентов, да, они отвечают на вопросы там и так далее.
Подсказки делают.
Да, подсказки делают, ссылки выдают на обучение и так далее, но есть жулики, которые при помощи этих чат-ботов рассылают действительно там какие-то ссылки и так далее. Но это реклама, это не искусственный интеллект. Это заранее написанная программа.
Все,
заранее написанная.
Хорошо. Вы сейчас успокоили, я думаю, многих наших слушателей. 7:35 в студии «Разбудильником». Мы продолжаем. Мы в прямом эфире, друзья. Со мной гость, наш гость, эксперт по внедрению нейросетей в бизнес, предприниматель Иван Чернышов. И вот что хочется спросить. Вот вообще вы уверены, что всем надо учиться работать с нейросетями. Ну, типа, и от них, и от них все в будущем, в общем-то, никуда не смогут уйти. Или не каждого они вообще могут коснуться?
Абсолютно всем. Это вот, на самом деле
новое... Категорично прям. Да, абсолютно всем.
Ну, смотрите, нужно ли современному человеку в современном обществе для того, чтобы полностью быть со всеми наравне, пользоваться технологиями, гаджетами, телефоном?
Ну, да. Телефоном, да. Бесспорно.
Ну, на самом деле, конечно же, можно уйти в аскезу, там, сидеть где-нибудь в глухом лесу, и это тоже прекрасное времяпрепровождение. Но если вы хотите быть полноценным, функциональным членом общества, то в ближайшие 5 лет совершенно точно нужно будет освоить работу с нейросетями, и это, на самом деле, очень сильно перестроит образ мышления человека, совершенно по-другому начнем подходить к решению задач, и вообще к познанию того, что происходит вокруг, потому что это ускоряет очень сильно.
Но если человек не на «ты» с этими гаджетами, с тем же компьютером, у него разве может получиться?
Абсолютно.
Ведь какие-то же навыки должны быть для работы с этими нейросетями.
Навыки, да, самые простые. Ну, вот набрать смс-ку в телефоне. Может, даже моя бабушка, которая 92 года.
Это я маму тоже научил этому.
Вот. У нас самый, это рекорд наш, да, самый возрастной студент у нас в школе, ему 82 года. И, в принципе, пришел человек попробовать, посмотреть вообще, что происходит. На допотопном абсолютно ноутбуке прекрасно справляется, пишет замечательные стихи своим родственникам. Ну, то есть, каждый, для кого-то там достаточно и арт-терапии внутри нейросетей, рисовать картинки научиться, писать текста. Ну, а кто-то использует их в исключительно профессиональном ключе. И причем это не только касается текстов. Вот мы, например, сейчас сидим в студии, у нас прекрасный звукорежиссер, я вижу, сколько у него там...
Вокруг кнопок у него много всяких.
Там. Действительно. Вот. А сейчас есть нейросетка, которая позволяет добиться, ну, примерно аналогичного звучания, как у нас в студии сейчас, за там, 30-40 секунд обрабатывает аудиоролик 15 минут. И вытягивает голос, вытягивает, убирает шумы, вентиляторы, все-все-все. Это делает нейросетка. То есть так. Нужно ли осваивать? Нужно. 100%, потому что это расширяет ваши возможности.
Надо менять тогда?
Нет, нам абсолютно не нужно, потому что все-таки есть еще искорка творчества, искра человеческая, которая оживляет вообще все происходящее.
То есть искра человеческая никуда все равно не денется.
Абсолютно.
Но хорошо. То есть всем надо учиться. Навык простой – работать, обучаться.
Да.
И в процессе этого те навыки будут нарабатываться. Или, может быть, вот то, что вы говорили в самом начале, правильно дать запрос.
Коммуникация.
Это коммуникация, да?
Вы знаете, мы...
Коммуникация с нейросетью.
Да. Наша предыдущая технологическая революция, да, развитие коммуникации, интернета, технологий, там, всех этих мессенджеров и так далее, они на самом деле в какой-то степени нас отучили правильно коммуницировать, общаться, да, мы сократились, да, максимально там 2-3 букв в слове, и уже это понимаем, да, вот все эти ОК, СПС и так далее.
СПС, да.
И сейчас с приходом нейросетей приходится идти в обратную сторону, учиться грамотно коммуницировать. Я вот как журналист, окончивший филфак наш ростовский, могу сказать, что прям мне очень сильно помогает там, знание литературы, правильного русского языка, общаться с нейросетями, потому что это, ну, вот ключевое. Правильно, логично выстроить предложение, чтобы нейросеть тебя поняла.
То есть все-таки Чернышевского, Тургенева и Бунина надо почитать.
Обязательно.
Хороший вывод. Да, опять же, вот вы как журналист, тогда скажите, пожалуйста, можно ли распознать новость, написанную не человеком, а нейросетью?
К сожалению, уже нельзя. Практически. Если профессиональный копирайтер, да, человек, который умеет пользоваться нейросетью, сядет, задастся целью написать текст художественный со всеми оборотами, например, там может заделаться под Булгакова, под Терри Пратчета, не знаю, под кого угодно,
да,
абсолютно повторив авторский стиль. Или, например, вот я пользуюсь, да, я как журналист долгое время все свои соцсети вел сам, все посты писал сам. Сейчас я собрал чат-бота, в котором у меня мой текст, мой фирменный, да, авторский стиль, он проанализирован, и, в принципе, какие-то большие тексты он выдает мне, я там факты сверяю и там минимальную редактуру делаю и могу выпускать. Но фактически это мой стиль.
Факты все-таки сверять необходимо, да? Это вот к вопросу предыдущему в самом начале, что нейросеть может ошибаться.
Я здесь больше, наверное, про факты, которые ну, не общеизвестны. Допустим, факты про там, мой бизнес, про мою компанию и так далее.
Все.
Да, то есть какие-то общеизвестные, общедоступные факты. У него есть доступ, выход в интернет, он может сделать факт-чекинг. У него есть там целые списки справочных материалов, которые ты можешь подгрузить, и тогда он проверит и выдаст тебе точную, корректную информацию.
Понятно. А можете на конкретном примере показать, как вот нейросеть из большого объема информации сделает, например, короткую новость, ну, секунд на 30?
На самом деле, вот у меня тут планшет с собой, да,
так.
Я, поскольку готовился, знал, что чаще всего такое спрашивают, я загрузил небольшую статью, да, про посевную.
Прям статью?
Прям статью, да, из Интерфакса, вот тут Аграрии, Ростовская область, там, завершили посевную.
Успешно, намолотили, насобрали.
Да. И попросил его в двух предложениях рассказать мне, о чем статья. Да? И вот, собственно говоря, там, да, он с экрана, да, там, большого экрана, где новость, сократил до двух строчек.
До двух строчек. Друзья, я сейчас попытаюсь прочитать. Я действительно вижу, честно вам скажу, насколько огромен текст и что получилось. Статья сообщает о завершении севозимых культур Ростовской области на площади, превышающей плановые показатели. Замгубернатор, министр сельского хозяйства и продовольствия региона отметил хорошее состояние всходов и надеется на успешную перезимовку, предсказывая рост урожая масличных культур в следующем году на 20%.
Сократил, ужал, упустил, правда, факты, но поскольку не было задачи его привести...
Но 20% существует все-таки, цифры фигурируют.
Да.
Потрясающе. Продолжаем изучать татарский язык.
Что вы сказали?
Друзья, очередной вторник, и мы вновь мысленно представим живописный Татарстан и продолжим изучать татарский язык. Несколько исторических фактов. Первые поселения на этой территории появились к 8 веку до нашей эры. Позднее здесь же существовало средневековое государство волжских булгар. В 13 веке Булгария была завоевана монголами и после раздела империи Чингисхана включена в Золотую Орду. В 1552 году во время правления Ивана IV Грозного Казань была завоевана Москвой и включена в состав русского государства. После революции 17 года образована Татарская АССР. А с февраля 1992 года это Республика Татарстан. Наш третий урок мы проведем с Гульнарой Шарафиевой, преподавателем курсов по изучению татарского языка и литературы при Ростовской областной общественной организации Татаро-Башкирский культурный центр Якташлар. Татарский культурный центр Ростовской области делает большое дело для сохранения и развития татарского языка. Гульнара, доброе утро.
Доброе утро, хайрле ирте.
Как на татарском звучат слова «сокровище», «богат»? Драгоценность.
Сокровище по-татарски звучит хазине, богатство байлык, драгоценность кыйметлилик, от слова ценный кыйметлилик.
Ну вот слова одни и те же и в прямом значении, и в переносном.
Вообще да, вот например байлык это же богатство, а вот если сказать духовное богатство, то это кумыль байлыга. Если сказать природное богатство, то табигат байлыга. То есть это слово используется и в прямом, и в переносном смысле.
Места, где хранят культуру, давайте их назовем. Музей, как звучит?
Музей также звучит звучит музей.
А театр?
Театр то же самое.
Очень просто. Библиотека.
Библиотека китапхане. От слова китап.
Китап.
С татарского это книга. То есть место, где хранятся книги, это библиотека.
А коллекция?
Жилма.
А еще о безусловных ценностях. Как спросить? У вас большая семья?
Сизнен гайлегис зурма.
А у вас есть сестры и братья?
Сизнен апаларгис хэм абыларгис барма.
Я не выговорю это. Это вам даже не турецкий. А как на татарском? Сын, дочь, мама, папа.
Сын – это ул. Когда обращаемся к сыну, говорим улом. Дочь – это кыз. Когда обращаемся к дочери, говорим кызым. Мама – это эни, папа – это эти, бабушка – эби, дедушка – бабай.
Невеста.
Килин. А
свекровь.
Свекровь – хуайнана.
А как будут звучать на татарском распространенные профессии? Повар, врач, учитель.
Повар – пешекше, врач – табиб, учитель – укатуще.
Слесарь, продавец.
Слесарь так и будет слесарь, продавец – сатуще.
Праздники семейные, национальные. Какие самые любимые и уважаемые в Татарстане?
Самый, наверное, любимый и уважаемый в Татарстане и не только во всем мире – это наш национальный праздник Сабантуй. Кстати, праздник Сабантуй с размахом ежегодно проходит и в Ростове-на-Дону.
А как звучит Новый год, 1 сентября?
Новый год у нас звучит Яңайыл.
А 1 сентября?
Дословно, 1 сентябрь, но мы же его еще называем День знаний Белемками.
А какие места нужно посетить, приехав в Республику Татарстан?
Вообще начнем с нашей прекрасной столицы. Татарстан – это город Казань. Конечно же, обязательно нужно посетить Казанский Кремль. Он так и звучит – Казан Кремля. Также вот я бы хотела посоветовать прогуляться по Стар-Татарской Слободе – Иске Татар Бистесы.
Ну что ж, дорогие слушатели, мы на этом завершаем наш третий урок. Гульнара, огромное спасибо. И Гульнара вернется в студию в следующий вторник, и мы завершим обучение татарскому языку.
Что вы сказали?
7:48 в студии «Разбудильником». Наш прямой эфир продолжается, выходит на финишную прямую. С Иваном Чернышевым мы продолжаем говорить о нейросетях, об интеллектуальном искусственном интеллекте. Уже заговорился. Мы тут во время татарского языка, изучения татарского языка, параллельно еще продолжали процесс обсуждения. И вот что хочется спросить. Конечно же, если мы говорим о безусловной пользе, скажите, в каких профессиональных сферах применяются нейросети? И какие глобальные задачи они помогают решать уже сейчас?
Давайте так. Первый факт – это то, что сейчас уже на данном этапе существует 3000, больше 3000 нейромоделей. Это нейросеток, которые разные задачи выполняют. И сейчас искусственный интеллект пилится, на самом деле, под все там возможные задачи. Чтобы вы понимали, это такая прорывная технология, вот там, да, я сейчас не буду за достоверность, да, вот говорят, что мы там используем наш мозг, потенциал нашего мозга процентов на 10. Мне кажется, с нейросетями примерно такая же история. Мы их используем всего еще на 5% вообще того, что могут они. Да, и только идут исследования в то, а как еще применить эту технологию. Из тех, которые вот просто на ум приходят, ну, понятное дело, написание текстов, начиная от статьи в журнале, заканчивая программным кодом, переводы синхронные, сейчас существуют нейросетки, которые позволяют полностью перевести на 40 языков видео, дублируя ваш голос, полностью мимику на видео, подменяя на мимику того языка, который вы говорите. То есть такое ощущение, что вы всегда владели японским языком.
Синхронист не понадобится тогда?
Да.
Как минимум?
Как минимум. Ну, не синхронист, а человек, который переводит видео, потому что, допустим, 40-минутное видео можно обработать за 5 минут.
За 5 минут.
Вот. Ну, на самом деле, анализ больших данных, подведение статистики, математические расчеты. С ребенком можно домашку делать, сидеть спокойно, картинки рисовать, раскраску, там, не знаю, сделать.
Ну, как раскраску? Нейросеть же за тебя же не раскрасит.
Ну, сделать контуры для того, чтобы ты пошел, посидел, пораскрашивал, легко. Дизайн интерьеров, создание 3D-моделей. Сейчас существуют нейросетки, которые позволяют по фотографии сделать, вот знаете, как на Google картах, вот эти вот объемные 360 градусов снимки, вот такую же историю могут с вашей фотографией восстановить полностью окружение ваше, дорисовать, что там было за вами и так далее. Но это делают нейросети и технологии, которые разгоняются только.
вот 5%, 10%, да, наш мозг действительно вроде бы так считает, что он задействован всего. Хотя кто-то говорит и называет цифру больше. А в прессе мне встретилась фраза такая, что нейросети все еще несовершенны. Это пишут. Это не то, что я сейчас придумал, да? О каких улучшениях тогда, получается, думать должны разработчики, чтобы сделать их еще более полезными?
Самое первое, о чем, в принципе, догадалась компания OpenAI, да, это разработчики самой большой такой нейросети ChatGPT, это о том, что нужно интерфейс сделать дружелюбным к пользователям. Потому что, ну, долгое время это была игрушка для айтишников, которые могут написать себе код, открыть страничку и в ней там играться.
Есть человек, которые сами там в этом разбираются.
Да, собственно говоря. Сейчас нейросетки сделали огромный шаг, но пока этого недостаточно, все еще нужно уметь разбираться, ну, то есть далеко еще до интуитивного. Кстати, наша российская нейросетка Gervin AI, я вот рекомендую там пользователям посмотреть, она сделала еще больше шажок к этому. Они создали интерфейс, в котором, в принципе, даже в какой-то степени не надо думать над запросом, потому что есть шаблоны. Они заранее зашили туда шаблоны. Хочешь ты написать новость для своего блога? Вот, пожалуйста, у тебя есть шаблон, который за тебя распишет вот все, что нас учили на журфаке, как писать там эссе, из чего он состоит, как логика должна подачи новости быть. Все это уже зашито в шаблон, и нейросетка сумбурный текст, который ты просто вот так вот там набрал на клавиатуре в быстрых, в потоке мысли, превратит в встроенную статью с краткими выводами там.
Слушайте, так сценарий к фильму можно написать.
Да, собственно говоря, вот 24 сентября закончилась битва, значит, профсоюза сценаристов с голливудскими продюсерами. Они договорились, что все-таки не будут признавать написанный нейронкой текст за сценарий, но по факту, на самом деле, мне кажется, эту битву сценаристы проиграли, и те условия, которые они сейчас согласовали, это крайне временная мера, потому что нейросети придут к тому, что на них будут писать. И я понимаю, что ты и раньше писатели пользовались услугами вот этих литературных гоустрайтеров, да, это назывались, когда за тебя какой-то объем большой текста пишет там студентка, которая там просто добирает по твоему стилю все.
Я вот вряд ли могу предположить, что Лев Николаевич Толстой попросил кого-то помочь ему написать там пару блоков, тройку блоков. «Войны и мира».
За Льва Николаевича Толстого не скажу, но, допустим, тот же Фицджеральд пользовался активно услугами помощников, секретарей, которые писали текст. Но это не умаляет авторского замысла.
И авторского замысла, безусловно. Но вот возникает все-таки вопрос. А есть ли у нейросети потенциал выйти из повиновения человека? И жить самостоятельно, и решать за человека?
Такой философский вопрос. На самом деле, вот, допустим, возьмем автомобиль, бездушная штука, да, нет у нее разума. Можно ли сказать, что мы 100% им управляем, хотя сидим за рулем? Ну, нет. Случаются ситуации, когда машина выходит из-под управления. То же самое с нейросетями. Тут вопрос технологии, как она будет дальше развиваться. И если говорить о такой мифической истории про такой машинный апокалипсис, когда все вышло из-под контроля, наступил там тотальный сюжет
хаос,
Терминатора.
Да.
Вот, то здесь, конечно, визионеры, люди, которые смотрят в будущее, ну, задумываются об этом. Недаром так много было разговоров о регуляции искусственного интеллекта в прошлом году. В первой половине этого года, прошу прощения, да. Соответственно, я тут день за два живу иногда. Вот. Соответственно, активно и ведется обсуждение, и совершенно точно, вот, допустим, Илон Маск выступил с огромными инициативами, но вопрос, а кто будет регулировать?
Да.
То есть нужно создавать какую-то организацию, потому что это точно не должна быть государственная история, да, потому что вот, например, США пытаются активно регулировать эту всю историю тем, что запретили поставку в Китай так необходимых для нейросетей чипов, да, для разработок, и, соответственно, таким образом там пытались урезать Китай в разработке, да, не дать им возможность наращивать технологии. Ну, формат, наверное, какого-то МАГАТЭ, как у нас есть с атомной энергетикой, такое же что-то должно быть и с этой технологией, потому что она такая значимая абсолютно недаром, в том числе у нас в правительстве там так много инициатив идет в то, что нужно разрабатывать собственные искусственные интеллекты российские.
То есть пугаться пока не стоит. В будущем, я думаю, что задуматься все равно. Тревожная кнопка где-то есть.
Она есть, и его, наверное, отключат. Ну, есть на самом деле такая очень короткая история. Есть, вот мы с вами говорим про генеративный интеллект. Это тот, который создает контент и разрабатывает что-то там, для креативщиков. А есть искусственный интеллект, который принимает решения. И этот искусственный интеллект – это... разработки в основном либо крупных корпораций, либо военные. И вот есть история про военный искусственный интеллект. Недавно тестировали, значит, самолет, который управляется искусственным интеллектом, параллельно с оператором на земле. Поручили нейросетке поразить цели, 5 штук, а военный оператор начал отменять эти цели. И в модуляции нейросетка сначала попыталась поразить оператора, но, естественно, ее заблокировали, и она не отработала.
Не отработала. Хорошо, что было кому это сделать. Я надеюсь, что действительно человек все-таки не допустит того, чтобы машина управляла человеком. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Ивана за вот этот рассказ, за это повествование об искусственном интеллекте, о нейросетях. Стремительно время наше тает, уже мы заканчиваем наш эфир. Благодарю за участие еще раз. Переслушать программу можно в нашей группе ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Подписывайтесь, слушайте.